История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире я, Николай Стариков, и программа «Наследие». Сразу напомню вам смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну, а звонки мы по установившейся традиции будем принимать уже во второй части нашей программы. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, погрузимся одновременно и в далекое, и одновременно, конечно, не очень далекое прошлое. Мы будем говорить о том, как Украина оказалась в том положении, в котором она сегодня находится. Каким был этот путь в бездну Украины? Наследие Майдана. Вот тема сегодняшнего нашего разговора. Я бы даже сказал, наследие Майданов, потому что их, как минимум, было несколько. И сегодня в гостях у нас Александр Скупченко, общественный деятель. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Да, дорогие друзья, сразу, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал Александр Скупченко, также и Николай Стариков. Ну, наверное, нам нужно определить отправную точку. Отправную точку движения Украины в том направлении, которое еще не закончилось, но которое приводит к уничтожению украинской государственности. Какую бы вы дату назвали как старт вот этого печального движения?
Ну, безусловно, 1917 год, когда впервые, да, появилось, вот, можно считать, вот, теоретически, да, отчет какой-то украинской государственности. Безусловно, никакой государственности тогда у Украины не было, но это была первая попытка, да, то есть там даже не было у этого государства никаких границ. Потому что в 1918 году, когда уже украинская держава Скоропадского, она пыталась подписать, тогда это было прелиминарное мирное соглашение, в июне 18 года, тогда подписали, да, предварительный мир, который не был исполнен, но и в котором не были определены границы. Просто потому, что вот, ну, они настаивали, представители Киева на тот момент, да, то есть это никогда не существовало такого государства, никогда не было границ. Оно появилось как путем сепаратизма на территории Российской империи, да. И вот где будут границы? Вот тогда они захотели, мы будем вот государство. И где границы? И они начали говорить, что а давайте вот в Сибири там много выходцев, да, вот, ну, с Малороссии. Значит, Сибирь должна быть колонией нашей Украинской республики. То есть началось вот тогда, но закончилось тогда плохо и заканчивается сейчас.
Ну, вы знаете, хорошо. Я бы вспомнил слова известного русского монархиста Пуришкевича, ну, одного из участников убийства Распутина, который, ну, примерно так сказал о том, что документом о самопровозглашении украинского государства непонятно кто, непонятную территорию с непонятным количеством людей,
да, совершенно,
сам себе подчинил и вывел или пытается вывести с территории России. Ну, в общем, 1917, конечно, источник, дорогие друзья, февраль 1917, государственный переворот,
да,
всех наших бед по сегодняшний день. Но я предлагаю нам по истории так вот пойтись достаточно быстро, потому что все-таки у нас ограниченный формат времени, и перенестись в 91-й год. Потому что, да, была украинизация при большевиках, да, товарищ Сталин тоже занимался украинизацией, что, конечно, точно его не красит. Но все-таки в Советском Союзе Украина была либо миной замедленного действия, либо вообще ничего такого нехорошего из себя не представляла. Ну, вот особенный язык, особенная история, братство народов, и все это было не опасно, пока в 1991 году вот эта часть русского народа, эта часть русского государства не оказалась за границей. А вместе с ней, по хрущевскому недоразумению, ушел еще и Крым. А вместе с Украиной ушел Донбасс, который всегда был русской территорией. И так далее, и тому подобное. Да, Киев ушел. Мать городов русских. Поэтому вот, наверное, вы согласитесь с тем, что 91-й год – это как бы следующая точка, следующая ступень в этом движении Украины в бездну.
Да, следующая, но давайте не будем забывать, вторую. Это была первая республика, как националисты украинские, да, бандеровцы, говорят, это 1917 год. Вторая республика, это Бандера был, да, они же создавали, они конституцию писали при Гитлере, они пытались создать тоталитарное по той конституции, нацистское, как они говорили, государство. И их нацистами, бандеровцы, да, я называю, и все называют, не потому, что они прислуживали нацистскому режиму, поэтому они коллаборанты всего лишь, да. Нацистами они были потому, что они глубоко разделяли нацистскую идеологию. Они как писали у себя, те, кто не разделяет нацизм, станут... в эфире не будем говорить, да, это слово. То есть они были убежденными нацистами. Бандеровцы сегодняшние, да, они называют то Второй Республикой, а вот сегодняшнюю Украину, которая стартовала в 91-м году, они называют уже Третьей Республикой, да, получается. Вот они считают, что у них получилось, да, безусловно. В 91-м году, кстати, когда они образовывались, если мы посмотрим акт государственной независимости, который был принят 24 августа 91-го года, он же был принят как? Это же не правопреемница СССР. Украина сегодняшняя, да, которая существует, там было как записано в этом акте, что исходя из опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом 19 августа 1991 года в Москве.
То есть это ГКЧП.
Да, ГКЧП. И исходя из права народа на самоопределение, то есть они сейчас отрицают такое право у Донбасса и Крыма, а тогда Украина так появилась в 1991 году. Они образовали Украину. И они ее считают правопреемником УНР. То есть Украины тогда, да, УНР никакой не существовало как государство. Ну вот видите, они и Украину такую создали. И безусловно, да, с 1991 года уже пошло государство Украина. Как вы правильно сказали, это было еще не враждебное государство, да? То есть вот это была Украина. Как она образовалась? В декларации четко было записано, что Украину создает многонациональный украинский народ. Как там записано, кто же это такой, этот народ, да, многонациональный? Это граждане Украины всех национальностей.
Так, вот логично,
тогда,
да.
Вот тогда и Кравчук говорил Донбассу, вам нечего бояться. То есть мы просто станем богаче жить, мы просто станем второй Францией, ну, по уровню жизни, да. Русский язык никто не будет запрещать. Мы все живем в братстве. На Украине проживает 26 национальностей. То есть, по сути, Украина – это Россия в миниатюре. Только не федеративное государство, а унитарное, да. И представьте, вот, но национальный украинский народ, где русских очень много, ну, не меньше, чем украинцев, по, если мы берем как этнос, да, создали. Все жили в равенстве. А потом, вот с конца 90-х, когда появилась свобода, когда появились националисты, да, вот, ну, львовские еще, они тогда были маргиналами, но они уже были. Вот Ющенко появился, Кучма книжку написал тогда в начале нулевых.
Это
«Украина не Россия».
Год.
Украина не Россия, это второй этап, да, когда забыли о многонациональном украинском народе и вдруг подменили это все украинской нацией. А где же остальные нации? И вот это второй этап, да, который закончился Майданом 2004 года.
Вот наши молодые слушатели, может быть, уже и не помнят, что в 2004 году на фоне президентских выборов на Украине два кандидата между собой, тот самый Виктор Янукович, которого потом свергнут в результате государственного переворота в 2014 году, и Виктор Ющенко, это премьер-министр Украины, который олицетворял такие прозападные силы.
Первым... Ну, бывший на момент переворота, да. Янукович был.
Да, ну, грубо говоря, два премьер-министра между собой сочетались, бывший, и соревновались, и действующий. И побеждает Виктор Янукович. Тут появляются наши американские партнеры, которые говорят, нет-нет-нет, тут что-то не так, надо устроить третий тур. И произошел совершенно невероятный казус для любой демократии. Ну, вообще-то этот сегодняшний казус мы наблюдаем в Румынии, Молдавии. То есть дальше он начал тиражироваться, но, правда, прошел какой-то большой промежуток времени. Если не нравятся результаты выборов, проведи еще один тур. А сейчас называется, если тебе не нравятся результаты выборов, просто сними кандидата, как сняли Келина Джажеску в Румынии. Вот. Вспомнили мы следующий шаг. Я хотел, дорогие друзья, сказать о том, что Александр Скупченко уроженец Украины, уроженец Донбасса.
Уроженец СССР.
Вот,
это хорош, важно для
вот
меня.
Хорошая, да, хорошая поправка. И это значит, что те процессы, которые мы обсуждаем, вы наблюдали изнутри. И чем ценны для любого историка свидетельства очевидца? Это всегда опыт страны, опыт истории, пережитый через свои личные собственные переживания. Поэтому первый вопрос, который мне хотелось бы вот на следующем этапе уже задать, вот это трехтуровое голосование. Вот какие интересные моменты, воспоминания у вас возникают в этот момент? Напомню, это 2004 год.
Знаете, вы правильно сказали вот про современников, да, вот я не перестаю удивляться тому, если хочешь узнать о периоде Малороссии, почитай Гоголя, да, хочешь узнать о периоде УНР, почитай Булгакова, почитай Паустовского, и все станет ясно. Это люди, которые жили там и жили тогда, да, то есть они рассказывают это вот то, что они видят. 4-й год, да, безусловно, я помню, то есть я родился в Донецкой области, еще Советский Союз, да, а потом это стала уже Украина, до 2003-го, по-моему, да, жил в Донецке, а потом переехал в Киев, да, 2003 года я уже жил в Киеве, еще никаких предпосылок Майдана не было, и вот 4-й год, да, по Конституции Украины президентские выборы проходят в 2 тура, во 2-м туре побеждает Янукович, и вдруг начинается бойня, Майдан, да, давление на Конституционный суд, на Верховный суд, и Верховный суд принимает решение о 3-м туре, его нет вообще в Конституции. Его просто придумали. Как потом говорили за Верховный суд, тогда занесли больше миллиарда долларов. Ну, Верховный суд на палату по гражданским делам занесли больше миллиарда, и решение было принято. Ну и, соответственно, было давление улицы. Вот когда были... И тогда тоже Украина не была радикализована, да, вот, ну, на 2 лагеря, вот как сейчас. Бандеровцы и там, и русские, условно. Я прекрасно помню те события, вот когда были дебаты между Ющенко и Януковичем, как раз вот перед 3-м туром, я был во Львове. Вот так случилось, ну, в командировке был, да, то есть одним днем там во Львовском суде, у меня была юридическая практика, я занимался, и вот ЖД вокзал обратно уезжать, и как раз вот когда были эти дебаты, я был на ЖД вокзале, это были тогда еще те ламповые времена, еще были видеосалоны на вокзалах, то есть, и вот был большой телевизор, ну, как большой, не по сегодняшним меркам, а по тем, ну, по временам
нулевых. На русском языке вы могли во Львове разговаривать тогда?
Да, мог, то есть не было вот такой радикализации, как сейчас не было, так вот я больше скажу, вот шли дебаты, да, вот в холле, в Львовский ЖД вокзал, в городе Львове. Ну, как, ну, я не знаю, не помню, сколько людей было, но вот сколько было, кто хотел смотреть, тот и смотрел. Телевизор на все включен. Я был единственным человеком, который был за Януковича. Ну, то есть, да, вот там слух все, ой, что-то там, ну, знаете, как оно обычно бывает, когда толпа. Не было такого. На меня смотрели, конечно, как не на своего, но вот так, чтобы как на врага, не было. И вот тогда я уехал один, ну, с Львовского вокзала, я был единственным пассажиром на весь вагон. Было цепля, ну, конечно, никого не пускали. У меня было просто Донецкая.
То есть, а больше никто не ехал?
Нет, люди были, но был вокзал оцеплен, никого не пускали, ну, потому что это же профессиональное митингующее. Да? Ну,
то есть, эти люди ехали на Майдан?
Ну, безусловно. Да? Я поехал, потому что у меня в паспорте была донецкая прописка, у меня было командировочное удостоверение из Киева, то есть. И вот на весь вагон я ехал, ну, единственный пассажир, не считая проводников. И Майдан, это, конечно же, прекрасно помню. И даже тогда на Майдане, безусловно, это были технологии.
Александр, вот сейчас один момент, чтобы он не ушел от нас. Я правильно понял, что власть помогало людям ехать на Майдан? Вот это оцепление или, наоборот, мешало?
Мешало.
Наоборот, мешало,
да? Мешало, они ехали автобусами. Да, безусловно, не пытались. Пытались как-то остановить людей, да, вот пытались. Мой коллега, он был в Днепропетровске по командировке, но у него была львовская прописка. Он заставил, меня просил приехать из Киева, и, ну, он в Киев домой не мог уехать. Но, безусловно, пытались, да, вот как-то противодействовать, а те пытались... Ну, то есть это была война. Нужно понимать, что вот Майдан, да, это та же самая война, только она идет не на фронтах, а на площадях. То есть это технология войны, да, это давление улицы. Просто на тот момент власть пошла, вот я помню прекрасно этот момент, когда Ющенко и Янукович схлестнулись, и никто не понимал, что делать. И потом вдруг Кучма, да, просыпается, он вообще куда-то пропал.
Это тогда действующий президент.
Да, он говорит, вы забыли, да, что по Конституции я продолжаю действовать до инаугурации нового. Президент в стране я, и я сейчас буду наводить порядок. А то он выпал, вот где-то недели на 2 был полностью вот без времени. Тогда не было, правда, крови, вот, ну, обошлось как бы бескровно, да, потому что власть пошла на попятную на этот, на 3-й тур. И не было вот такой радикализации. Вот Ющенко пытался уже, но это уже другая веха.
Это уже следующий этап. То есть после, да, переворота, ну, можно сказать, что государственный переворот, потому что вроде осталась та же Украина.
Это, безусловно, государственный переворот.
Но нарушение Конституции, решение Конституционного суда, выборы, подогнанные их процедуры под заранее согласованный результат. И вот здесь что интересно, дорогие друзья, на что я обратил бы внимание. Смотрите, западная пропаганда, ну и, скажем, прозападная украинская, всегда говорила, что Виктор Янукович проиграл выборы 2004 года, что там были якобы какие-то махинации, да, и поэтому нужно переиграть. Поставили своего через процедуру Виктора Ющенко, тут не запутайтесь, сплошные Викторы, а на следующие выборы Ющенко вообще не пошел. И, по сути, боролись тот же самый Янукович и Юлия Тимошенко. Победил Янукович, никто не ставил...
В 2010 году, честно победил.
В 2010 году никто на Западе, у нас еще где-то, не ставил эту победу под сомнение. Юля отправилась в тюрьму, Янукович отправился руководить государством, и его как раз после этого и свергли.
Да.
Вот, к этому как раз и свергли, я и предлагаю перейти. Но здесь вопрос, который задают наши слушатели. Что изменилось на Украине после вот этого государственного переворота, замаскированного под выборы в три тура?
В 2004 году, который,
да? Да, который в 2004 году был.
Изменилось, что вот началась вот Украина, не Россия, да, и вот начали постепенно строить антироссию. У Ющенко, конечно, не получилось, но как они строили? То есть создавались мифы и переписывалась история, да, то есть, условно говоря, создавали миф о тысячелетней государственности Украины, да, то есть как ее создавали? Ну, враньем, откровенным враньем. Вот то, что все знают, там, пресловутое Черное море выкопали, да, что и украинцы там пошли чуть ли не...
Это при Ющенко пошло.
Это при Ющенко, конечно же, пошло. Он построил этот музей Голодомора, да, то есть нужно все, что не связывается с Россией. Россия – извечный враг, музей Голодомора, ну, который они назвали геноцидом, да, который был в 30-е годы, когда был голод не только на Украине, но и на Поволжье, да, там, в Сибири был, они назвали это геноцидом украинской нации, да, хотя, ну, а что, от голода гибли только украинцы тогда, да, на территории СССР? Голод разбирал как-то по этносу, да, вот людей.
Они говорят, да.
Ну, они говорят, но это была абсолютная ложь, и они начали вот выдумывать эти мифы, да, вот, и что такое тысячелетняя история? То есть они вот как УНР, да, то есть вот когда они образовали, вот мы опять возвращаемся к...
Ну, я просто расшифрую. Украинская
Народная республика,
да?
1917 года. Вот они придумали эту республику, да, но у нее же, да, границ нет, государственности нет, денег своих нет, но должны быть какие-то атрибуты, там, герб, гимн, да, гимн не написали, ну, это ж написать. А гербом они что взяли? Они берут и третий декрет, да, УНР, о гербе УНР, они пишут, что принять за герб УНР знак Владимира Великого, который крестил Русь-Украину. Вот 100 лет назад появилась-то Русь-Украина, да? И все, и вот они рассказывают, что
это
Владимир
трезубец.
Крестил Украину.
Это трезубец тот самый,
трезубец, да? Да, то есть это знак русского князя. Владимир, да, русский князь, то есть он также же подписывался везде. Ну, какая Украина? Владимир бы не понял, при чем тут он крестил какую-то Украину. Это был князь Новгородский, да, великий князь Киевский, русский князь, это были русские князья. Украина никакого отношения. Вот они взяли герб, да, вот один миф. Потом они начали, придумали второй миф, это 300-летняя оккупация России, да, Украины. То есть никакой Украины 300-летняя, это как раз вот... то событие, в честь которого Хрущев подарил Крым, 300-летие, 1654 год.
Александр, получается, что вот мы часто сейчас, я абсолютно справедливо, называем сегодняшний режим, это антироссия.
Да.
То есть, получается, он начал формироваться сразу после вот этого первого Майдана, первого государственного переворота,
да.
Или все-таки это продукт 2014 года?
Формироваться, предпосылки начались тогда, вот уже на мифах переписывать историю, прочь от России, да, 300-летняя оккупация, там Украина-Россия, это 1654 года, когда вот Богдан Хмельницкий, когда Россия, там, русское царство воевало с Польшей, освободило, это же казаки, они же сами попросились, да, то есть, ну, вернулись, они сказали, что Россия оккупировала, да. Ну, хотя Киев, хотя просто, да, вот оккупация.
Александр, я сейчас бы все-таки
хорошо,
просил
уйдем
бы вас
от истории.
Не уходить. Давайте...
Так вот, вот они переписывают эту историю, да, то есть они, вот с Ющенко это началось, что Россия враг, Россия оккупант в истории. Ющенко там придумал, что это было больше 300 войн с Россией. Украина провела уже, понимаете, в истории. Вот они начали переписывать историю. Что такое, мы когда говорим памятники на улицах, да? Ну, это же не просто гранит, не просто вот, да, вот скульптура. Это память.
Вот пройдись по любому... Памятник и есть память.
Память, да. Пройдись по любому городу, вот просто вот высадились завязанными глазами в город любой на нашей планете, посмотри на памятники, ты поймешь, ну, о народе больше, да, чем вот почитав какие-то книжки. Вот они стали уничтожать память народа и навязывать. Вот это Ющенко начал эту вот историю проводить. А уже с 2014 года пошла реализация, жесткая, кровавая реализация проекта «Антироссия».
Вот мы с вами, естественно, обсуждали, разговаривали, и... В 2014 году, во время государственного переворота Майдана, который послужил входом Украины уже в гражданскую войну и теперь в специальную военную операцию, вы наблюдали это все своими глазами, вы жили в Киеве. Вот здесь поделитесь, пожалуйста, что вы видели. Я знаю, что у вас офис был в Доме профсоюзов. Дорогие друзья, для тех, кто не очень знаком с картой Киева, просто скажу. Вот Майдан Незалежности, это центральная площадь, где вот все это безобразие проходило. Вот Дом профсоюзов, он выходит окнами прямо на этот Майдан. Правильно я?
Да.
И у вас там был офис?
Да, у меня там был офис. То есть я на тот момент, с 2012 года, был избран Это на Украине, ну, при каждом уровне власти оставалась общественная палата, ну, как и в России. И было такое министерство, да, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины. Я был избран председателем общественной палаты при этом министерстве в 2012 году, да, на момент Майдана, то есть я был уже не просто общественным деятелем, а общественным деятелем на государственном уровне. И у меня был офис, это был дом профсоюзов, не одесский, а в Киеве, да, на Майдане независимости, на третьем этаже, 321-й. Кабинета до сих пор помню, окна на Майдан выходили, был офис. То есть то, что что-то готовится, я понимал еще раньше, потому что вот там в коридоры там большие, да, начали к арендаторам ходить, там вот администрация профсоюзов и просить убрать какие-то вещи, да. То есть они действительно сдали все вот общие помещения, не кабинет, а общее помещение вот тем, кто будет на Майдане, да.
Они же даже... Сдали?
Сдали в аренду. Там даже суд был. Вот когда в декабре пытались выселить вот этих всех протестующих из дома профсоюзов, да, они подавали иск в суд. Администрация профсоюзов, да, Всеукраинской Федерации профсоюзов, говорит, мы вам сдали на один месяц, ну, вот только общее помещение на первом-втором этаже, а вы заняли весь и выселили все.
Вы, да? Сейчас сказали, да, для меня совершенно новую вещь.
Они сдавали, они готовились к этому. Еще до того, как Янукович и Азаров там что-то отказались подписывать. Это было еще вот тепло, я помню. То есть это, ну, вот, наверное, вот, вот такие числа сентября, наверное, были. То есть вот тогда уже начиналось это все. Майдан я не знал, что будет начинать. Ну, я знал вот потом уже, да, обратно, ретроспективно, я понимал, к чему они готовились. И действительно, вот потом, когда начался Майдан, то есть они захватили это все, был Порубий, он был комендантом на улице, да, этого палаточного городка, ну, это главный человек. Это территория без закона, там не было ни полиции, никого, там были бомжи, воры, кого только не было, да, то есть вот там главный был Порубий. Вот Свобода, Тягнебок, да, он был, это подвал в Доме профсоюзов. Это у них было, как СС они называли. Ну, то есть, кто провинился, кого пытать или еще чего-то. Я не знаю, убивали или нет там, да, но ходили разговоры, что после переворота на киевский крематорий там вывозили людей. Я этого не видел.
Потом же был пожар в Доме профсоюзов.
Был пожар, а вот в Доме профсоюзов там был Кубив, комендант. Он после госпереворота, вот карьера такая, я его видел, это просто алкоголик какой-то. Ну, то есть там надо вот людей там, чтобы к тебе вошли, да, это пропуск от коменданта Дома профсоюзов, да, Кубив. Ну, я его воспринял как алкоголика просто какого-то.
И кем этот алкоголик стал после переворота?
Этот алкоголик после переворота стал председателем Национального банка Украины. Вот такой у них
идет. Дорогие друзья, переведу с украинского на русский в данном случае. Председатель Национального банка Украины – это глава Центробанка.
Совершенно верно.
То есть человек был комендантом какого-то здания, выглядел... И, наверное, был алкоголиком.
Он с утра до ночи, он постоянно
после этого его ставят на Центральный банк Украины. Но он, наверное, там все-таки не очень долго проработал. Что касается Порубия, который недавно был застрелен, он стал после этого спикером,
глава Верховной Рады,
спикером,
да,
парламента. Вопрос, скажите, пожалуйста, а вот знаменитые фотографии, где вот Порубий стоит с людьми с такими виолончельными, значит, футлярами, в которых винтовки снайперские. Это из Дома профсоюзов или это фотографии где-то в другом
месте?
Нет,
то, что это не Дом профсоюзов, это Европейская площадь. То есть надо понимать, что Дом профсоюзов и Майдан – это была сцена, это были люди, да? Вот основное противостояние проходило, вот чуть дальше есть Европейская площадь и улица Грушевского, там, где Кабмин и Верховная Рада. Вот там был Беркут, вот эти вот бои в основном были там. И вот Порубий как раз выходил, там гостиница «Днепр», да, вот на Европейской площади, это было там. Но в Доме профсоюза, вот до третьего этажа, они не выгнали, да, вот, ну, я был на третьем этаже, второй этаж, это была администрация, там вот Майдана была, а выше третьего этажа это были казармы правого сектора. Туда вход был всем запрещен, там было оружие, там вот даже неосторожно было какое-то у них участие, да, они взорвались сами, ну, эти коктейли Молотова там готовили, и были какие-то взрывчатки, они взорвались, но полицию не допустили.
Александр, у нас осталось 30 секунд до окончания первой части нашей программы. Вот этот пожар, который был в Доме профсоюзов, это силовики пытались навести порядок? В этом причина или что-то другое?
Нет, да, силовики пытались вынуть, да, это был штурм Дома профсоюзов, но спалили этот Дом профсоюзов, спалили, конечно же, нацисты, потому что, ну, эти националисты на тот момент, потому что им надо было сокрыть свои следы.
Ну, дорогие друзья, мы сейчас на выпуск новостей и вернемся к обсуждению шагов Украины в бездну, как все это происходило.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». Говорим о наследии Майдана, в путь Украины в бездну. У нас в гостях в студии Александр Скупченко, уроженец Советского Союза, Донецкой области, общественный деятель, который своими глазами видел все, что происходит. Напомню вам, смс-портал для ваших вопросов, предложений и выражений эмоций. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Пока рука ваша мозолистая тянется к телефону, подпишитесь еще на телеграм-канал нашего гостя Александр Скупченко, так и набирайте. Ну и на мой телеграм-канал, напомню, что зовут меня Николай Стариков. Прежде чем продолжить наше путешествие по украинской истории, я прочитаю сообщение, которое здесь нам оставил человек, не подписался. Да? Владимир, он имеет в виду князя, был не славянин, он князь Руси, а не русский, в смысле славянский. Честно говоря, я прочитал и ничего не понял. Может быть, вы поймете, как Владимир, который князь, русский князь, он не русский, еще и не славянский. У него вроде мама не была из Византии, но даже это не делает человека русским или не русским.
Смотрите, то есть, по большому счету, да, вот мы можем говорить только о Александре, вернее, Ярославе, да, о Мудром, это уже действительно историческая личность. Все, что было раньше, это, по сути, ну, легендарные личности. Мы о них знаем исключительно там повесть временных лет, да, и поэтому все ответы дает повесть временных лет. Это единственный, по сути, письменный источник. И даже этой повести не существует, потому что мы и видим, ну, ученые, историки делают вывод о том, что она существовала, потому что она есть в разных списках, да, которые летописи были переписаны на 200 лет позже, чем она была составлена. Так вот, Владимир, кто такая Русь? Пришла Русь. Пришли русские. Кто такие русские? Варяги, не варяги, да, то есть жили славяне на этих землях, пришли русские. Так вот, вот Владимир, князь, это Русь, которая пришла на наши земли. И подписывались они везде, как князь русский, не Руси, князь русский, не было Руси, мы были просто русскими людьми.
Ну вот, дорогие друзья, все читаем повести временных лет, оттуда да, там ответы до тех есть времен. Ответы на все вопросы. Мы с вами остановились вот на чем, Александр. Майдан, Дом профсоюзов, правосеки, которые там с оружием находятся, потом пожар. Ну и дальше происходит государственный переворот. Вот вы в этот момент в Киеве находились, когда да. произошел этот переворот. Как это выглядело? Что говорили люди? Растерянность, радость, не знаю, уныние?
Вы знаете, там его можно разделить, нужно разделить на несколько этапов. Ну, во-первых, это конец осени, да, то есть когда вот просто собирались сначала, когда эти события, когда подписывают, не подписывают, когда мы хотим кружевные трусики, да, там и в Европу, а не в таможенный союз. Вот этот Майдан, потом вот... уже пошла нарастающие вот эти зорячие побытия студентов, как бы, которые были сбиты под камеры телеканала «Интер», да, на Майдане, и среди этих студентов, как оказалось, там, самый младший, там, было 39 лет, все остальные за 40 было, то есть даже не студенты. И потом пошла вот эта драматургия. Потом вот декабрь месяц, это когда на Западной Украине и в Центральной Украине вот правый сектор, только услышали люди о том, что он есть, он был создан во всех регионах, и когда пошла волна сепаратизма, когда Львовский горсовет, там облсовет, Ивано-Франковский, Тернопольский, они принимали решение не подчиняться решениям Киева, то есть Янукович для них никто, да, это был действительно акт сепаратизма. Вот, и тогда они начали захватывать отделение там, милиции, отделение СБУ, там, воинские части, и у них появилось оружие. Очень много оружия у них появилось в декабре. В Киеве в это время, да, вот, ну, я же это все видел, я проходил там практически каждый день в офис через Майдан, да, то есть Майдан был только по воскресеньям, это вот это вечер их было, когда собирались там, ну, люди, когда более-менее там толпа была, да, и когда была какая-то массовка, а все остальное будние дни, то есть, ну, вот так и кипела жизнь, какие-то котлы, кто-то кашу варил, там, кто-то рылся там в каких-то ошметках, кто-то стрелял сигареты, кто-то там кололся, кто-то, ну, вот такое было, вот просто жизнь, не пойми кого, вот просто беззаконие, да, в центре Киева, и вот, ну, в будние дни, да. И в декабре никто не понимал, что будет. Ну, то есть, вот у меня один товарищ был, он туда ходил, он в свою квартиру приезжих селил, да, то есть, он был там. Я говорю, ты зачем ходишь? Ну, вот что, вот на что вы рассчитываете? Говорит, ты не понимаешь, вот на углу Крещатика и Прорезной, да, вот урна, там кострище, вот они сидят, вино, гитары, то есть, ну, вот для них тусовка была, это в декабре месяце. А на Западной Украине уже полностью, там, уже вооруженные правосеки были, да, акты сепаратизма, неподчинение Киеву. А потом уже в январе началось уже в Киеве, они начали, это вот на улице Грушевского переместились, да, вот правый сектор переместился на улицу Грушевского, и там пошли столкновения с, беркутами, ну, с беркутовцами, когда начали их цепями, коктейлями, молотами жечь и все остальное. А потом уже в феврале, это уже третий акт, когда Янукович как бы договорился, вот были посредники эти европейские послы, все ему сказали, ты отводишь... Ну,
наверное, симпатические чернила у них были, да, подписали, потому что потом они забыли.
А им не надо заморачиваться, зачем? Они подписывали нормальными чернилами, то есть им на это все плевать. Они вот, обещай с ними, они, да, вот их слово не стоит ничего. Если ты слабее их, их слово не стоит ничего. Они исполняют слово только перед более сильным.
Что поменялось в жизни, когда произошел самый кровавый акт государственного переворота 2014 года? Все, вот Янукович вынужден покинуть город. Что дальше? Вот я смотрю, вы как, да, как очевидец всего этого.
Знаете, у меня вот в офисе там были какие-то личные вещи, какие-то там активы и все остальное. Я видел это все вот в прямом эфире, когда это горел Дом профсоюзов. Я понимал, горит и... Ну, и мои вещи, и моя какая-то история. Все будет теперь по-другому, когда вот все рухнуло, а государственный переворот, да, то есть и Януковича сверли, и те же регионалы проголосовали о том, то есть как Януковича, да, его же просто признали как бежавшего, да.
Что такое? Нарушение Конституции, потому
нет, что... такого вообще нет. А что, в Конституции написано, что президент Украины, он является президентом исключительно в администрации президента на улице Банковой в Киеве? Да. То есть, когда он на, там, в, ну, едет в командировку в Нью-Йорк там, или куда-то, это он бежал или не бежал? Как это определяется? То есть, депутаты решили, ну, написали, что он бежал, ну, и поэтому... По Конституции исполняет обязанности президента глава Верховной Рады. Был главой на тот момент Рыбак, тоже донецкий. Его убрали, назначили Турчинова. Ну, не назначили, да, а избрали.
Исполняющим обязанности.
Избрали. И он стал исполняющим обязанности президента. Вот в это время начались события в Крыму, да, Крым. И это что же началось? Как, вернее, началось не с Крыма. То есть тогда начали разъезжаться из Киева, Беркута. У меня младший брат, моего друга хорошего, он ехал, их задержали правосеки в Борисполе. То есть это были донецкие Беркута, они ехали обратно. И он мне пишет ночью, это я помню, глухая ночь, мне пишет СМС. Говорит, я не могу дозвониться родным. Ну, у нас связь, ты единственный, кому ну, дозвонился. Если нас здесь убьют... Ну, то есть, они ехали, говорили, там, Беркута, там, с оружием, они ехали безоружные, их остановили правосеки, просто вооруженные. У них получилось уехать, но расстреливали же антимайдан, были люди гражданские. В Николаев ехали, Херсон, в Крым возвращались, их останавливали, расстреливали, да. Потом поезда дружбы, автобусы дружбы появились, правосеки, которые поехали в Донецк и поехали в Крым. У них лозунг был какой? Мы научим Русню Украину любить. Ну, разумеется, под Украиной они имели в виду антироссию, их бандеровскую Украину, да? То есть они же начали. А потом Турчинов уже в апреле, он начинает антитеррористическую операцию и применяет в нарушении Конституции Украины, Конституция Украины запрещает применять армию против граждан Украины. И он применяет армию Украины против граждан, на тот момент это же были граждане Украины в Донецкой и Луганской области, и он применяет против них армию Украины в нарушении, грубейшее нарушение Конституции.
Ну, вы сейчас перечислили только несколько пунктов, почему киевский режим абсолютно нелегитимен, о чем сейчас много говорит наш президент. Но у нас есть звонки, я предлагаю сейчас дать возможность нашим радиослушателям задать вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Да, добрый вечер, Николай, Александр, меня зовут Дмитрий. Николай, я очень люблю вашу публицистику. Александр, с вами не удалось с вашими трудами, но я так... Александр Скубченко, вы через У, да, правильно все?
Да, Скубченко.
И через Б.
Ага, все. Б. Ну, дай бог вам здоровья, потому что спасибо. Я тоже почитал про вас, вот, с учетом, конечно, всех, всей ситуации.
Давайте вопрос.
Вот.
Сэкономим
если время. Позволите, если позволите, вернусь в историю. Вы, Николай, сказали, что Распутин отговаривал императора воевать с Германией в Первую мировую. А ведь Германия тогда была очень близка России. Мы все знаем Александру Федоровну императорскую, значит,
царицу. Я бы попросил вас все-таки сформулировать вопрос, потому что, судя по замаху, вы можете 15 минут как раз оставшихся от программы задавать вопрос.
Извините, да, конечно. Так вот, насколько возможно противостоять вот этому иго зла, которое воздействует на Святую Русь? Вот так вот, наверное.
Спасибо, спасибо за ваш вопрос.
Знаете, противостоять, безусловно, можно и нужно. Вот сохранение исторического суверенитета, о котором говорит постоянно наш президент, это не пустой звук, да? То есть, вот Украина сейчас, если мы посмотрим на Украину, которая стала антироссией, да, у них просто забрали фундамент. Вот отечество, это же не пустой звук. Это вот наши князья, да, которые возвращали наследие наших предков, когда Киев начали возвращать, московские князья, да, то есть они же как говорили, это наша отчина, наше отечество, они заявляли на это права, то есть это земля наших предков, память наших предков, это не пустой звук отечества, и поэтому мы должны чтить вот, вот наш исторический суверенитет, когда кто-то говорит, да, там, что это не так, это вот была Украина там или еще чего-то, да, там тысячу лет назад, мы не должны с этим мириться. Вот сейчас я слышал, там вот в администрации президента там вместо двух управлений создается одно новое, да, Министерство иностранных дел сейчас готовит закон вместе с Россотрудничеством, это вот чтобы создать аналог USAID, да, который у США, для того, чтобы Россотрудничество перевести на новый уровень, на уровень проектной работы, чтобы не просто там, я так понимаю, русские дома открывать за рубежом, да, и строить школы, в которых преподают по учебникам USAID с историей против России, да, а чтобы эту работу вывести на новый уровень. Вот действительно здесь нужно возвращаться к людям, не рассчитывать, не делать ставку на элиты в сопредельных государствах, потому что они кинут, как мы это уже видели уже на Украине не один раз, а обращаться вот именно к людям, выходить на людей, эмоциями этих людей, вот чтобы они были, ну, русский мир, да, у него же нет границ. Вот эти границы русского мира, они не на политической карте мира, они в нашей голове, и вот мы должны войти в голову каждому человеку. Сколько носителей русского языка? Больше 300 миллионов, да? Это больше, чем в два раза граждан России, да? То есть русский мир, он выходит далеко за границы, вот, ну, государственная граница нашего государства. Поэтому мы должны в душу каждому заходить там.
Ну, мне кажется, исчерпывающий ответ. Вот мне всегда было интересно, как люди реагировали на ограничение русского языка. Потому что сейчас уже, ну, прямой запрет, да, мы видим, если ты говоришь, тебя там что-то не бьют. А тем не менее, когда мы видим попавших в плен ВСУшников, они все прекрасно говорят. Некоторые говорят на просто совершенно чистейшем русском языке. Некоторые там с южно-русским акцентом, но в котором и в нашей стране говорят миллионы и миллионы людей. То есть никакой разницы абсолютно нет. Как люди реагировали на вот эти все возрастающие запреты и ограничения, касающиеся русского языка?
Если не ошибаюсь, это был, по-моему, 2016 год. Я проводил, ну, конференцию, это в Днепропетровске, да, проводил конференцию по защите русского языка. То есть на тот момент он уже был отменен закон, да, который определяет там положение по русскому языку. И вот я проводил, да, и я вот тогда там было много людей из Днепропетровска. Потом мы, конечно, правосеки узнали, что проходит такая конференция, и мы полями от них, ну, чтобы сохранить как-то себе здоровье и жизнь, уезжали. Но смысл был в чем, да, вот на Украине тоже было. Вот это им бивали. Нам никто не запрещает говорить по-русски, ну, по-русски, да. То есть вот то, что происходит там на других, в других сферах, в сфере обслуживания, в сфере радио, в сфере телевидения. То есть сначала же были квоты, да, запретили сначала там, квоты вели на радио, на телевидении. Вот песни, ну а люди что слушают? Ну запретили песни на русском языке, а на украинском песен прибавилось? Нет. И они стали вот там, знаете, как дискотека 90-х, 80-х, да, вот эти вот хиты на русском языке. «Ласковый май» и все остальное. Они просто переводили на мову и пели, ну, чтобы про эти радиостанции хоть кто-то слушал. Это было настолько комично. Вот просто слушаешь, ну, песни, которые ты всегда слышал на русском
обучение,
языке, на
мове. Обучение, самое главное, обучение.
Обучение тоже при Зеленском. Сейчас я к этому подойду. И они говорили, нам никто не запрещает, нет никакого, нам никто не запрещает говорить по-русски. Я говорю, послушайте, право на родной язык, это не только право на нем говорить. Вот, я, вот люди мне тогда на конференции услышали, это право получать на нем информацию, право получать на нем воспитание, образование. Если мы откроем Конституцию УССР, да, там что было сказано о русском языке? Вот эти тягнебоки и все остальные во Львове националисты, которые учились в советских школах во Львове, они проходили воспитание, имели право получить воспитание в детских садах и обучение в школах на своем родном языке, на украинском. Да? В Донецке я учился. Обучение было на русском, да, украинский язык мы изучали со второго класса, но обучение было по-русски. Я говорю, право на родной язык, это не только право на нем говорить где-то вот там дома. Они не понимали, да, а потом пришел Зеленский, когда он шел президент, он говорил, я это пересмотрю. Что он сделал? Осенью 2019 года, буквально через несколько месяцев, как он стал президентом, он внес закон о полном среднем образовании. Этот закон был принят слугами народа всеми, даже теми, кого в России называли адекватными, да, пророссийскими, ну, некоторые там
есть. В чем суть этого закона?
Закон о среднем образовании, то есть сначала в 17 году при Порошенко был принят просто закон об украинском как государственном, да, а потом вот эти все некоторые остальные сферы регулироваться должны были специальными законами. По образованию этот закон был принят только при Зеленском. Пятая статья этого закона, она поделила всех украинских детей на сорты. Она просто предусмотрела, да, сколько процентов родного языка может быть в школе, да, дети, для которых украинский родной язык, 100% обучение на родном языке, ну, то есть на державной мове, да, дети, для которых родной крымско-татарский язык, да, 75%, дети, для которых один из языков Европейского Союза, 50%, Европейский Союз, причем здесь к Украине, а дети, для которых родной русский язык, большинство детей на Украине, да, 20% обучения только на родном языке. То есть это просто сразу срезало абсолютно все, их было не так их много, школ с преподаванием на русском языке, да, и всех детей вот из них формировали там, ну, где-то был какой-то класс.
Александр, ну, правильно называть этот закон не законом, а об образовании. Это закон против русского
языка. Против русского языка. Они разделили детей на сорты, и детей, для которых русский родной, сделали низшим сортом
это, в своей дорогие стране. Дорогие друзья, 2019 год. Но у нас телефон, как говорится, тут раскалился и разрывается. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас вопрос, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Меня зовут Вадим. Вопрос, ну, короткий. Скажите, пожалуйста, вот, к вашему гостю вопрос. Вот если бы Россия заняла более твердую позицию, решительную в 2014 году и поддержала те стихийные, по большей части, выступления, вот это все показывали в открытых источниках информации и в Николаеве, и в Харькове, и в Мариуполе, и то есть не пришло бы все это к такому итогу, которое пришло сейчас вот к этому СВО.
Спасибо за ваш вопрос.
Спасибо за вопрос. Знаете, как любит говорить наш президент, история не любит сослагательного наклонения. Да? Но вот что было бы, я не могу сказать, что было бы. Ну, вот мы можем отмотать даже назад. Я вот говорил, что было в декабре 2013 года, вот второй этап Майдана, когда на Западной Украине были акты сепаратизма. Вот Янукович мог бы начать, точно как Турчинов на востоке Украины, мог бы начать, да, вот СВО, ну, свою
антитеррористическую... Это он был законной центральной властью.
Да, законной центральной властью. Он мог начать там вот антитеррористическую операцию на Западной Украине. Но вопрос в том, что, наверное, у Януковича, я не знаю, смелости не было. Либо у него не было действительно властных ресурсов. Он не мог, да. То есть, ну, он мог, конечно, ее начать там каким-то своим указом. Но реально кто-то ее исполнял бы этот указ на Западной Украине или нет. Знаете, сейчас судить, конечно, очень сложно. Президент сказал, да, что это была ошибка. То есть, ну, возможно, нужно было и идти больше силы. Может быть, на тот момент это только предположение, что у нас бы все получилось, а могло быть пойти все совершенно иначе. Не надо забывать, что Украину зачем сделали антироссией? Уже на тот момент, то есть им нужен был Крым. Вот вспомните выступление Обамы, который говорил, почему правосеки сразу поехали в Крым. Они поехали с одной целью – выгнать Черноморский флот. Они говорили, что Крым, американцы говорили, это непотопляемый авианосец. Я просто напомню, на тот момент была война в Сирии. Россия, да, вот, ну, помогала Сирии, и Крым был, ну, условно говоря, для военных привалочной базой, да, вот, вот,
ну, инфраструктурно. Но все-таки такая более масштабная помощь России, она стала чуть позже.
Чуть позже стала, но без Крыма, она была бы невозможной. Ну, та помощь.
Но без Черномор... контроль
совершенно верно. Совершенно верно. И они хотели сразу же вытеснить Черноморский флот Российской Федерации из Крыма, да, и сразу построить там свои базы в Крыму. То есть, условно говоря, у них с Крымом не получилось. Если бы пошла Россия дальше, ну, а почему все решили, что НАТО не пошло бы тоже вглубь? Ну, почему на тот момент? Они тоже могли
пойти? Александр, я позволю себе тоже дополнить ваш ответ. Ну, во-первых, действительно, сослагательное наклонение в истории, это всегда может быть, но может быть. Но вот что здесь, дорогие друзья, хочется сказать. Когда мы говорим о том, что тогда происходило, надо использовать не только информацию, которую вы где-то прочитаете, но свидетельства очевидцев. Я многократно был на Донбассе, в Донецке чуть больше, чем в Луганске. Общался с злодейски убитым Александром Владимировичем Захарченко. И многое в моей оценке происходящих тогда событий складывалось из этого. Ну, я просто, может быть, вот, тому, кто задавал вопрос, дополню ваше понимание. Вы сказали, вот в Николаеве, там, в Мариуполе вошли тогда, вы знаете, расстреляли, собственно говоря, милиционеров и подавили.
Было как раз на 9 мая.
А в Харькове появились неизвестные люди в черной униформе, которые убили и арестовали, ну, ядро того, что мы, наверное, назвали пророссийскими силами или силами здравого смысла. То есть их физически уничтожили, посадили в тюрьму. Да. В Одессе сожгли. Я, когда был в Донецке, я просто разговаривал, встречался с тем, кто остался жив вот тогда в Харькове и, собственно говоря, потом был по обмену, оказался в ополчении и дальше уже в ходе гражданской войны был на понятной стороне. То есть не все было так прекрасно.
Не все было, конечно.
Не все получилось в тот момент. И, собственно говоря, нужно понимать, что это не Турчинов осуществлял государственный переворот, и не Яценюк, и не Поруби, и не алкоголик, который потом возглавил Нацбанк. За ними стояли западные спецслужбы, которые собирались убить Януковича, и которые, видя ростки вот этой русской весны, начали их подавлять. Вот в Донецке у них подавить не получилось. Здесь получилось. Ну, а что касается принятия решений руководством России, и, в первую очередь, конечно, принятия решений Януковичем, сам факт захвата каких-то административных зданий воинских частей на Западной Украине означало, если Янукович начинает делать то, что он должен делать как президент, это гражданская война.
Да, потому что уже в декабре министр внутренних дел, он сказал, что более 20 тысяч стволов уже на руках.
Это Захар...
То есть, это была война.
Да, то есть... Янукович пытался избежать гражданской войны на Украине и получил гражданскую войну на Украине только в перевернутом виде. Те, кто были сепаратистами и террористами, захватили власть в Киеве и дальше использовали вооруженные силы Украины против народа Украины. Поэтому вот умение принять это сложное решение, не побояться пролить кровь, это и есть главная задача государственного деятеля. Вот в феврале 17 года Николай II и другие не смогли принять это решение, это закончилось катастрофой. Янукович не смог принять это решение, но при всем при том, что там было и предательство, и игра американских спецслужб, все это было. Но вот так это выглядит. И, конечно, конечно, все, безусловно, хотели бы избежать того, что произошло дальше. Но, глядя из сегодняшнего дня, вот мы слышим, как наш президент говорит, возможно, нужно было принимать решение в более ранний период. Ну, мы успеем еще один звонок принять, у нас до конца 2 минуты. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, очень коротко ваш вопрос и представьтесь.
Здравствуйте, Олег, Москва. А можно ли сказать, что в 2014 году у Украины был реальный шанс стать процветающей частью Европы, но национальный характер, ну, черты национального характера помешали это сделать?
Спасибо за ваш вопрос.
Нет, ни одного шанса не было. Да, там рассказывали, я помню, когда был Майдан, что будет 1 триллион инвестиций, 1 триллион по тем временам, это вообще заоблачные деньги. Не было, потому что вот все почему-то думают, что Майдан это безвиз Украине принес. Нет, безвиз это была процедура, еще было подписано соглашение в 2007 году. И на момент государственного переворота в 2014 году правительство Азарова уже дорожную карту по безвизу выполнило на 75%. Да? То есть если бы не Майдан, безвиз с Европой был бы гораздо раньше. То есть Майдан был не про это. Майдан был про зону свободной торговли, которая открыла просто вот рынок Украины для Европы, которая увеличила цену на газ, да, до среднеевропейской, то есть взвинтила тарифы в 10 раз, и украинцы взвыли. Никто не собирался Украину принимать в Европу. Власть захватывали исключительно с одной целью. Вот просто перепрошить Украину, уничтожить. Украину уничтожили в феврале 2014 года на Майдане, ее просто сожгли. И вот построили антироссию, им нужно было государство, наемник. Вот как Сорос говорил, да, что воевать с Россией должны не американцы, не европейцы. Должна быть страна-наемник, которая будет умирать, а мы будем финансировать, давать технику. Украину захватили только с этой целью, а не для того, чтобы в Евросоюз.
Ну, мне даже и добавить к этому, собственно говоря, нечего. Дорогие друзья, на этом наша программа подходит к концу. Мы с вами увидимся и услышимся через неделю. Это будет, как всегда, интересно. Никуда не уходите. Дальше будет выпуск новостей. Не переключайтесь. Всем.